Когда я был ребенком, мама читала мне на ночь сказки и рассказы из моей любимой книжки. От частого пользования обложка на уголках пообтерлась, а корешок был заклеен пожелтевшим скотчем. У меня было несколько любимых сказок, и в одной из них, как сейчас вижу эту картинку с кирпичной стеной, а на стене такое смешное яйцеподобное существо. Сказка была в стихах. Шалтай-болтай, знаете, да? Сидел на стене. Шалтай-болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая, не может болтая, шалтая-болтая собрать. И пока ты маленький, пока тебе 3, 4, 5, все это кажется забавным. Ты рассматриваешь на картинке осколки, не помню, кто автор, и, честно говоря, понятия не имею, в чем смысл этой истории, и вообще странные бывают сказки. Но помню, что эта сказка мне нравилась. Очень милая история. До тех пор, пока сами не оказываемся на месте шалтая-болтая, или кто-то из близких, и ни доктор, ни сбережения, ни друзья не смогут собрать нас по кусочкам. Наш мир рухнет. Я даже не сосчитаю, сколько раз мне звонили среди ночи, и я вставал и ехал в больницу, в реанимацию. Авария, подросток за рулем. Четко помню, как в комнату вошла одна женщина. У ее дочери был мононуклеоз. Ничего страшного, но, как бывает в очень редких случаях, у нее вдруг лопнула селезенка. Девочка умерла на полу у себя в спальне. Нашел ее отец. Мать долго не могли разыскать. И только 3 часа спустя, когда в больнице уже собрались люди, она заходит в двери реанимационного отделения, смотрит на нас и начинает биться в истерике. Могу вам также рассказать, как мужчины, глядя мне в глаза, говорили: «Чип, я ничего не понимаю. Мы прожили в браке 32 года, а она просто сказала, что больше меня не любит». Или женщины поражались: «Как такое может быть? Он ведь лидер в церкви, он замечательный отец, а оказывается, за моей спиной он посещает порносайты. Я считал, что знаю его, а теперь не представляю, что и думать». Вы ведь знаете, как оно бывает. Внезапный диагноз – рак. Ребенок сбился с пути. Раскол в церкви. Дети, которым вы посвятили жизнь, вырастают и перестают звонить, им нет до вас дела. У каждого из нас мир иногда рушится. И если ваш мир пока цел и невредим, просто пристегните ремни, верно? Помню свое первое подобное переживание. Это было менее чем через год после моего покаяния. Я не был верующим с детства, никогда раньше не читал Библию, и вот прочел Новый Завет. Я был счастлив и наивен, очень наивен. Теперь я знаю Иисуса. Мои грехи прощены, я иду на небеса. Бог так меня любит, жизнь так прекрасна. Жизнь прекрасна и справедлива, нужно только делать добрые дела и слушаться Бога, и тогда жизнь будет добра к тебе. Мне было около 19 лет, и я изучал Библию с 2 хорошими друзьями. Мы серьезно относились к вере и духовно росли. Один из моих друзей был из сельской местности. Он привык повсюду ездить на велосипеде. Не на мультискоростном, а на таком, помните, где нужно было крутить педали назад, чтобы затормозить. Кстати, сейчас снова начали такие выпускать. И вот с товарищем по команде они вместе занимались борьбой в колледже, они ехали по дороге. Это было в Западной Вирджинии, там высокие холмы, петляющие дороги, серпантин. Итак, Фрэнк и Боб едут на велосипедах очень быстро. Они ведь спортсмены, это так весело. А впереди крутой поворот. Фрэнк инстинктивно делает так. Только на этом велосипеде был ручной тормоз. На такой скорости он не успевает вписаться в крутой поворот. Велосипед врезается в ограду, подлетает на 10 метров в воздух, а Фрэнк головой вперед врезается в дом на углу. Он сломал позвоночник, и когда Боб добрался до него, уже не дышал. Боб давил ему на грудь, делал искусственное дыхание. Пару часов спустя 30 человек сидели в приемной реанимации и слышали, как из-за тонкой шторы раздаются вопли, просто нечеловеческие вопли нашего приятеля. Врач говорит: «Извините, я пока не могу ничего сказать, мы должны разобраться, что к чему». А Фрэнк продолжает кричать: «Я ног не чувствую, я ног не чувствую!» А еще через 3 или 4 часа доктор выходит и говорит: «Мне очень жаль, произошло обширное внутреннее кровоизлияние, у вашего друга нет шансов». Мы поступили, как знали. Все мы были новообращенными христианами и пошли в маленькую церквушку. У нас в университетах бывают такие межконфессиональные церкви или молитвенные комнаты. Нас было 30 человек, и мы сказали: «Не будем есть, будем молиться до тех пор, пока Бог что-нибудь не сделает». Следующие 3 дня мы приходили туда посменно, 30 молодых ребят, молились, постились и просили Бога сохранить Фрэнку жизнь. И примерно через 1.5 или 2 дня нам позвонили из больницы и сказали: «Не понимаем, как такое возможно, но кровотечение прекратилось, Фрэнк будет жить». Я не мог находиться в больнице, я ведь не приходился ему близким родственникам, хоть мы и братья во Христе, так что я ждал, чтобы сестра отлучилась со своего поста и тайком пробирался к нему в палату. Фрэнк лежал на вращающейся кровати, точнее, висел над ней, я тоже ложился на пол под кроватью и разговаривал с ним. И я так злился на Бога, я был в ярости. «Да что ты за Бог, чтобы такое допустить? Это ведь Фрэнк, мой друг, он читает Библию, любит людей, растет. У хороших людей все должно быть хорошо, верно? Жизнь справедлива, верно? Я был молод, горяч, наивен и, плюс к тому, библейски безграмотен». Сразу вам скажу, если вы считаете, что жизнь справедлива, то, во-первых, это богословское заблуждение, а во-вторых, вам придется очень тяжело. И если вы не проясните для себя этот вопрос, будет очень нехорошо, ведь вы начнете обвинять во всем Бога и не сможете правильно воспринимать происходящее. А все дело в том, что мы живем в падшем, греховном мире, а в падшем мире страдают не только плохие люди, но и хорошие. И если вы творите добро и слушаетесь Бога, это не означает, что вы вытянули счастливый билет. Вы тоже можете переживать трудности. Иисус жил в падшем мире, Павел жил в падшем мире, Петр жил в падшем мире, и они показывают, что значит чтить Бога и жить праведно среди всех страданий, выпавших на их долю. Итак, мы с вами поговорим о том, как Иисус может восстановить наш рухнувший мир, а также о том, какова наша роль в этом и как все происходит на практике. И для начала я написал кое-какие заметки, так что открывайте их. Для начала хочу поделиться с вами 3 наблюдениями. Первое наблюдение. Испытания неизбежны. В падшем мире трудные времена не просто возможны, они гарантированы. Послушайте, что говорит Писание, а именно апостол Петр в своем первом послании, 4.12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». То есть, почему вы удивляетесь, когда сталкиваетесь с трудностями? А вот что сказал сам Христос в свой последний вечер на земле, Иоанна 16.33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». И дальше, что он обещает своим самым верным последователям? «В мире будете иметь скорбь», то есть проблемы, но мужайтесь, «я победил мир». Или Павел во втором послании к Тимофею, 3 глава, стихи 12 и 13. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Вот вам обещание, за которое не особо хочется держаться, правда? Все мы встречали в Библии прекрасное обетование, когда хочется воскликнуть: «Я буду держаться за это обетование». Что ж, скажу я вам, это тоже обетование. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, всем сердцем следовать за Ним, будут гонимы, злые же люди будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Итак, в первую очередь, давайте будем мыслить верно. Испытания неизбежны. Второе наблюдение: испытания либо укрепляют, либо разрушают нас. Проблема – это палка о двух концах. Одних людей они укрепляют, других разрушают. Просто прочтите биографию Хелен Келлер или Черчилля, или Авраама Линкольна. Этот список можно продолжать и продолжать и продолжать. Многие из величайших людей на Земле, как верующих, так и неверующих, изменивших ход истории, прошли через адские испытания. Узники концлагерей, Кори Тен Боум, Джонни Эриксон Тада, невообразимые страдания и ни в коей мере несправедливые. Но как кусочек угля превращается в бриллиант, так и эти люди видят и отражают характер Христов. И в то же самое время я мог бы показать вам женщину, которая в разводе уже 30 лет, и так же надутая и обижена сегодня, как и 30 лет назад. Ее душа отравлена горьким ядом. Да, ей пришлось тяжело, да, с ней обошлись несправедливо, но она сама своим отношением к жизни делает так, что никто не может находиться с ней рядом. Испытания неизбежны. Это первое. Второе, испытания либо укрепляют, либо разрушают нас. Мне очень нравится один китайский иероглиф. Он означает «кризис» и состоит из двух картинок. Одна означает «трагедия», а вторая – «возможность». Замечательно, правда? Когда у человека кризис, когда его мир рушится, китаец смотрит на это и понимает, это либо трагедия, либо новая возможность, в зависимости от чего? От вашей реакции. Испытания неизбежны. Испытания либо укрепляют, либо разрушают нас. И третье, жертвами испытаний становятся те, кто не перестает спрашивать, почему и застревает в своей боли. Жертвы, вы наверняка их встречали. Например, на домашней группе вы знакомитесь с женщиной, очень приятно, Маша. Как поживаете? Неплохо, особенно если учесть что? А дальше включается пластинка. Она проигрывает эту пластинку для каждого нового знакомого, ну, знаете. И она рассказывает вам свою долгую историю. После первого раза вы искренне сопереживаете. Ужасно. Когда это произошло? Мне так жаль. Приходите ко мне в гости. Мне очень хотелось бы вам помочь. Она приходит к вам в гости. А как дела сегодня, Маша? Вообще-то довольно хорошо, особенно если учесть, что она снова включает свою пластинку, а вы думаете, кажется, я уже слышал эту историю. Вы понимаете, что Маша считает себя жертвой. Во всем виновато ее детство, недостаток образования, то, что сделал такой-то человек, потом еще и это, она жертва. Все мы встречали таких людей. Жертвы не могут сдвинуться с вопроса, почему я, почему это произошло со мной, почему я вышла за него замуж, почему я поехал на работу именно в это время. Почему я в тот день сел за руль? Почему это? Почему то? Если б я только этого не сделал, почему? Конечно, все мы люди мыслящие, первым делом задаем себе вопрос, а почему, собственно? Но жертвы отличаются тем, что не могут сдвинуться с этой точки. Герои же и победители спрашивают не почему, а что? Не почему это произошло, а что я могу из этого извлечь? Не почему это произошло, а что Бог может изменить во мне, чтобы помочь другим через это? Не почему все так ужасно, а что хочет сделать всемогущий Бог, чтобы это происшествие принесло ему славу? Конечно, мне тяжело, но я отказываюсь застревать здесь. Спросить, почему это нормально, но зацикливаться на этом опасно. Насколько я понимаю, есть три причины, почему нужно двигаться дальше. Богословская, эмоциональная и практическая. Если вы ищете, где это у вас в пособии, пока нигде. Итак, богословская причина, почему не имеет смысла спрашивать почему, потому что есть вопросы, на которые мы получим ответ только на небесах. Мы так превозносимся в своих мыслях и так преуменьшаем роль Бога, будто Он обязан отчитываться. Значит так, Боже, а ну-ка объясни, как это могло произойти? А это? Сейчас я удивлю вас своим ответом. Ответ такой. Пока я живу на этой земле, я не знаю. Не понимаю. Не вижу никакого смысла. Да, есть здравые богословские соображения и замечательные места Писания, которые многое проясняют, но все равно остается то, что непонятно и неизвестно. Тем не менее, некоторые люди продолжают годами биться над одним и тем же вопросом, а ответ такой: обсудите это с Богом, когда попадете на небеса, здесь, на земле, не разберетесь. Эмоциональная причина. Люди, которые спрашивают «почему, почему, почему», часто страдают от необоснованного чувства вины, от гнева, с которым они не могут справиться, от вопросов, на которые нет ответа. Они постоянно прокручивают в уме, что было бы, если бы, да кабы, если бы я не выходил из машины в тот день, если бы я это сделал. Такие мысли бесполезны. Они парализуют человека на эмоциональном уровне. И, наконец, практическая причина, почему не стоит без конца спрашивать «почему». Это бесполезно, ни к чему хорошему это не приведет. Итак, три наблюдения. Испытания неизбежны, испытания либо укрепляют, либо разрушают вас. Жертвами испытаний становятся те, кто не перестает спрашивать «почему?» и застревает в своей боли. И вот что я хочу вам сказать. Чтобы выйти из испытания победителем, нужно задать очень важный вопрос не «почему?», а «что?». Что ты можешь мне сказать, Боже? Что ты хочешь совершить во мне? Что ты хочешь совершить через меня? Вы когда-нибудь задумывались, как Бог ответил бы на такой вопрос? Дорогой Господь, мне не нравится развод. Мы ведь были такой счастливой парой, я не знаю, что случилось и чем все это закончится. Дорогой Господь, мое сердце разрывается от того, что происходит с моим внуком. Дорогой Господь, я думал, что раком болеют другие люди, но не я. Дорогой Господь, как я мог в одну секунду потерять все сбережения? Дорогой Господь, немного придя в себя от эмоционального потрясения, от мучительного «почему?», попробуйте спросить: «Боже, что ты хочешь мне сказать сейчас, когда мой мир рухнул? Как мне стать более похожим на Твоего Сына и исполнить Твою волю? Я просто осмелюсь предположить, Отче, что Ты не спал на небесах, когда все это произошло, что это не было для Тебя неожиданностью. В Твоем Слове сказано, что Ты всеведущий, что Ты мудрый. А значит, Ты все устраиваешь так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Следовательно, если бы существовал более мягкий и простой способ совершить во мне и через меня то, что Ты хочешь совершить, обстоятельства сложились бы иначе. Но Ты по Своей суверенной воле либо сам создал, либо допустил такие обстоятельства, и Ты меня очень любишь. Поэтому скажи, что мне делать, что говорить, как мыслить, чтобы способствовать Твоей работе во мне. И вот что приятно, вам не нужно гадать, что скажет Бог. В истории уже были люди, чей мир тоже рухнул. В частности, одним из таких людей был брат Иисуса по матери Иаков. Его послание было написано первым из всех книг Нового Завета, вероятно, в 46-м году нашей эры. О событиях того времени вы можете прочесть в книге Деяний. Помните, в 8 главе говорится о великом гонении и о том, что 12 колен рассеялись. Первые христиане почти все были евреями, хоть и верующими во Христа, но все равно еще мыслящими иудейскими категориями. И вот они рассеялись из-за гонений. Они верят, что Иисус – Мессия, а из-за того, что они в это верят, их прогнали из синагоги, лишили наследства, выгнали с работы, и теперь они должны спасать свою жизнь и бежать, куда глаза глядят. Вот таким людям Иаков пишет письмо. Вы понимаете, их материальное положение, здоровье, семейные отношения, весь их мир развалился на мелкие кусочки, как и у некоторых из вас. И нам не нужно гадать, что скажет Бог по этому поводу. Об этом можно прочесть в первой главе послания Иакова. Откройте, пожалуйста, Библию. Это ближе к концу книги. Итак, обратите внимание, что говорит Иаков, начиная с первого стиха первой главы. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Он стал одним из руководителей церкви. Это его братья и сестры. Он любит их, заботится о них. Их связи рушатся, их семьи рушатся, их благосостояние рушится. Что можно сказать людям, чей мир распадается на части? Посмотрите на второй стих. Здесь содержится повеление: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Но почему же? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Да уж, Иаков, ты умеешь поддержать. Продолжай в том же духе. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иаков не говорит: «Ой, мне так вас жаль, это так ужасно, не могу поверить. Вы сделали такой большой шаг веры, приняли Иисуса как Мессию. Даже представить не могу, как вам теперь плохо. Может, подставить вам плечо, чтобы вы поплакали?» Не совсем так, верно? «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И, кстати, это повеление. И ниже, в третьем стихе, он объясняет, почему: «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». И здесь, кстати, еще одно повеление. «Участвуйте в Божьей работе. Позвольте терпению возыметь действие, чтобы Бог совершил в вас и через вас то, что Он хочет совершить в вас и через вас». Внимательно посмотрев на 2, 3 и 4 стихи, я четко увидел три ключевых вопроса, которые задают духовные герои и победители. Я решил сформулировать это в форме вопросов, чтобы вы могли задать их себе. Первый вопрос проистекает из 2 стиха и звучит так: «Когда мой мир рушится, что по-прежнему зависит от меня?» И вот о чем я вас попрошу. Не нужно вести себя как отличник воскресной школы. Ага, сейчас начинается библейский урок. Первая глава Иакова, пункт 1, пункт 2, пункт 3, чудесный. Я хочу, чтобы вы сейчас вспомнили о том, как ваш мир развалился на части. Пусть эта картинка ярко оживет у вас в памяти и сердце. О чем вы взывали к Богу? На что жаловались? «Боже, но это несправедливо! Боже, я так не согласен! Боже, я против!» Думайте об этом, когда будете слушать слова Иакова, хорошо? А не о том, какой замечательный получается библейский урок. Так что же зависит от вас в любой ситуации, где бы вы ни находились, в вашем реальном мире с вашими проблемами? Ответ – слово из 9 букв. Отношение. От вас зависит ваше отношение. Обратите внимание на слово «принимайте». В греческом это интересное слово, означающее «оценивать», «подсчитывать». Оно не связано с чувствами, то есть вовсе не обязательно чувствовать радость. Скорее, здесь можно представить бухгалтера, изучающего свои книги, подсчитывающего и анализирующего данные. Мне очень нравятся слова Виктора Франкла, который был узником фашистского концлагеря и писал на основании собственного опыта, позже он стал психиатром: «Все можно отнять у человека, кроме одного, кроме последней свободы, выбирать свое отношение к любым обстоятельствам, выбирать по-своему». И знаете что? Я не могу контролировать то, что происходит на бирже, и вы тоже. Я не могу контролировать, какими вырастут мои дети и какие решения они будут принимать. Я не могу контролировать то, что делает мой начальник. Я не могу остановить человека, который напьется или обкурится наркотиками, не справится с управлением и собьет моего ребенка или кого-то из моих друзей. Я не могу остановить того, кто, решив, что его брак не совсем его удовлетворяет, надумает сначала несерьезно зайти на какой-нибудь пикантный сайт, а потом пристраститься к порнографии, но только от меня на 100% зависит, что Чип Ингрэм об этом подумает, а от вас, что подумаете вы. Вы не жертва. Жертвами становятся только те, кто сам этого хочет, кто получает странное нездоровое удовольствие, рассказывая людям, как им трудно, какие они несчастные, как жизнь к ним несправедлива. Этим самым они пытаются вызвать у вас жалость. «Я не хочу выздороветь, не хочу расти, не хочу бороться с трудностями, но мне нравится ваше внимание, так что пожалейте меня, пожалуйста». Конечно, христиане призваны сочувствовать, утешать и поддерживать. Но когда нам плохо, пусть об этом заботятся другие люди. Мы же отвечаем за собственные отношения. И какого отношения ожидает от нас Бог? Кстати, мы сами на него не способны. Только со сверхъестественной помощью. С великой радостью принимайте. С великою, то есть с настоящей чистой радостью. Принимайте все, что бы ни происходило, с настоящей чистой радостью. Помните, что любые обстоятельства посланы или допущены любым добрым или всемогущим Богом. С великой радостью принимайте, когда впадаете... Обратите внимание на одно маленькое словцо, подчеркните его у себя в пособии. Это слово «когда». Заметьте, здесь не сказано «если». А ведь это новозаветные верующие, любящие Бога, следующие за Ним, многим жертвующие ради Него, щедрые, готовые жизнь свою положить. Но Бог никому из нас не обещал, так сказать, цветочную поляну. Когда впадаете в различные искушения, впадаете, то есть окунаетесь в них с головой. Кстати, не поймите неправильно, под искушениями здесь не имеются в виду внутренние соблазны, это внешние проблемы, захлестывающие вас со всех сторон, внешние проблемы, не поддающиеся вашему контролю. Так как же нужно реагировать, когда возникают неконтролируемые внешние обстоятельства, проблемы с людьми, в отношениях со здоровьем? Вот что говорит Бог, первый пункт. Что от меня зависит, даже когда мир рушится, мое отношение с великой радостью. Помню, я лежал под вращающейся кроватью Фрэнка, и, признаюсь честно, я понимаю, что это было не очень почтительно, но я ничего не мог с собой поделать. Мне хотелось наказать Бога. Вот возьму и не буду больше читать Библию, раз ты так обошелся с моим другом. Я лежал там и думал, вы понимаете, молодой крепкий парень, спортсмен, баскетболист, и плачет, как малое дитя. Я думал, Фрэнк, ну как же это? Что это за Бог? Ну почему это не я был на том велосипеде? А иногда так. Ты что, не мог нажать на ручной тормоз? Ты идиот! Да что с тобой такое? Меня просто распирало от злости. Как такое могло произойти? Думаю, вы понимаете. И тогда я прочел этот стих. Вообще-то, Фрэнк прочел этот стих, но не сразу. На лечение ушли месяцы. Ему сделали 7 сложных операций. У него были вот такие огромные раны, в которые попала инфекция. В спину ему встроили стальные штыри, а потом они не хотели приживаться и так далее. А потом его перевели на реабилитацию. Я и там его навещал. Я все еще злился на Бога, но понемногу начал снова читать Библию. Подумал, что Бог все равно сильнее меня, так что бороться с Ним бесполезно. Но все же я кое-чему научился и очень рад, что рядом были христиане, которые показали мне хороший пример. Не нужно притворяться с Богом. Будь самим собой. Вспомните некоторые псалмы Давида. Кажется, он тоже порой злился на Бога, верно? Или книгу Иова, где его хорошая манера. Эй, Боже! Думаю, Бога этим не испугаешь, потому что Он близок к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Но нельзя быть сокрушенным сердцем и смиренным духом, если вы пытаетесь отрицать свои проблемы. А многие из нас делают вид, что нас ничего не беспокоит, что все прекрасно. Итак, я злился на Бога. Помню, как Фрэнка выписали, наконец, из реабилитационного отделения. Я пришел к нему и начал ныть. Я должен был его поддерживать и вдохновлять, а вместо этого выплескивал на него свое недовольство. И я никогда не забуду, как он посмотрел на меня из инвалидного кресла и сказал, «Чип, даже не думай меня жалеть. Ты бы видел, какие люди были со мной в больнице. У многих были парализованы все конечности, а у меня руки работают». «А как тебе вот это?» И он начал приподниматься на руках в своем кресле. «У меня восстанавливается мускулатура?» И снова повторил, «Не вздумай меня жалеть». С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Для этого нужна сверхъестественная сила. И заметьте, это волевое решение, а не чувство. Пусть вас не пугает отсутствие положительных эмоций, они могут появиться не сразу. Чувство – это вагоны, а решение – паровоз. А мы часто считаем наоборот. И полным-полно вздыхающих христиан. «Мне так плохо, я в депрессии, я подавлен, я так подавлен, я просто не чувствую». Знаете что? Пора бы уже вырасти. Если вы будете ждать, пока появятся приятные чувства, и только потом что-то делать, вспомните, что сказал Бог. Я имею в виду самую первую психологическую помощь на страницах Библии в 4 главе «Бытия». Там описана ситуация с небезызвестными двумя братьями, один из которых потом докатился до убийства. Бог выступает здесь консультантом, смотрит на него и говорит: «Почему поникло лице твое?» Бог отлично понимал, что происходит, и что он сказал? «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Иногда приходится заставлять себя выходить из депрессии и уныния усилием воли. Скажите: «Боже, я не чувствую желания идти на работу, мне не хочется читать Библию, не хочется молиться, не хочется воздавать добром за зло, не хочется писать кому-то там теплое письмо, бедный, бедный». Но знаете, что удивительно? Примерно посредине этого письма, когда вы подумаете о каком-то другом человеке, а потом опустите письмо в почтовый ящик, вам станет немного легче. И если вы станете поступать правильно, как бы вам ни было трудно, если вы посетите больницу и помолитесь с человеком, у которого рак, и с другим человеком, которому недолго осталось жить, знаете, что произойдет? Ваша жизнь уже не покажется вам такой плохой. Это волевое решение. А теперь посмотрите, что дальше. Хорошо, хорошо. Боже, я не стану спрашивать «почему». Я спрошу «что?». Что всегда зависит от меня, мое отношение? Второй вопрос. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Ответ – одно слово. Терпение. Не правда ли, это совершенно не модно в наше время? Это полностью противоречит расхожей психологии. Просто сделайте то-то, и все сразу станет легче. Но Бог говорит: с великой радостью принимайте. Волевое решение. А дальше? Терпение же должно иметь совершенное действие. Терпите. Не сдавайтесь, не бросайте своих обязанностей, не жалейте себя. Почему? Зная по опыту, что испытание вашей веры производит терпение. В греческом языке есть два разных слова «знать». Может и больше, но как минимум два. Одно из них – это «знать по опыту», а второе – «знать благодаря логическим рассуждениям на основании данных». Так вот, здесь говорится об эмпирическом опытном знании. Вы знаете по собственному опыту и из наблюдения за жизненными законами, что терпение приносит замечательные плоды. Это испытание, это очищение огнем произведет в вас нечто такое, что иначе никак бы не появилось. Это как тест, который вам нужно пройти. Бог вовсе не злится на вас и не наказывает вас. Нет, Он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, зная по опыту, что испытание вашей веры производит терпение, и что терпение рано или поздно приведет к чему-то хорошему». У кого из вас дети носили брекеты? Ага, у многих. Наши тоже носили. Это стоило нам огромных денег, да? И при этом их дразнили. А ночью, если это была старая модель, нужно было цеплять еще одну специальную штучку. Вот так. И что вам говорили ваши дети? «Папа, я ненавижу эти брекеты». И вам хотелось чуть ли не под угрозой смертной казни заставлять их и дальше носить брекеты, а потом, когда их снимали, помните, нужно было носить еще и огромный ретейнер, такую штуку для закрепления, ведь зубы становились очень подвижными, и их нужно было закрепить. И это было самое сложное. Постоянно говорить детям: «Вы не пожалеете, результат того стоит». А потом, спустя 3-5 лет и несколько тысяч долларов, помните, как ваши дети смотрели в зеркало и ахали: «Ух ты!» У них были красивые ровные зубы. Понимаете ли вы, что некоторые обстоятельства, которые Бог допускает в вашей жизни, похожи на брекеты? Они неудобны и болезненны, и вам регулярно приходится делать то, что вы терпеть не можете, но благодаря этому появляется что-то красивое. В данном случае не красивые зубы, а красивый внутренний человек. И знаете, в случае с зубами, чтобы их выровнять, нужно было несколько штук вырвать, а другие перетянуть на их место. В общем, создать большой дискомфорт и применить давление. Для чего? Чтобы неправильное и некрасивое стало правильным и красивым. Я смотрю на вас, и у меня создается впечатление, что здесь довольно много спортсменов и спортсменок, а также есть музыканты и, может, несколько художников. Все, кто занимался спортом, меня поймут. Сколько ступенек на стадионе вы пробежали вверх и вниз? Сколько раз по 3 раза в неделю выходили в тренажерный зал развивать что? Терпение. Терпение и выносливость. Почему? Потому что именно через терпение, которому можно научиться только на практике, вы укрепляетесь и приобретаете силы. Мне очень нравится само слово «терпение» по-гречески. Оно состоит из 2 частей – «упомоне». «Упа» означает «под», «моне» – стресс или давление, почти невыносимое. Представьте, что вы поднимаете 80-килограммовую штангу. Но это как для меня. Для некоторых, возможно, 70 килограммов, а для тех из вас, кто посильнее, может и 200. Но в любом случае, представьте себе эту штангу. Я могу сделать так. Пару раз, но на 8-й или 10-й у меня начинают дрожать руки. Так вот, упомоне означает, что ваш семейный кризис, финансовые проблемы, результат диапсии, конфликт с кем-то из родственников – все это нужно принимать с великой радостью. Вам нужно верить, что Бог каким-то образом по своей великой благости произведет в вас и через вас нечто такое, что невозможно произвести более легким способом. Ведь все в его руках, и для этого приходится применять давление. И каждый день вам необходимо работать над своим отношением, а для этого читать Библию, молиться, искать его лица, прощать по 38 раз, верно? И знаете, на что это похоже? Упомоне! Это как поднимать штангу раз за разом. Знаете, что происходит, когда вы поднимаете штангу раз за разом? Поначалу ноги трясутся, но если продолжать заниматься по 3-4 раза в неделю... Вообще-то я раньше был тренером, так что немного в этом разбираюсь. А мой сын физиотерапевт. Так вот, мышечная ткань... рвется. Поэтому заниматься нужно через день, чтобы было время на заживление. Накапливается молочная кислота, и ткань рвется. И еще заниматься всегда нужно с тренером или ассистентом. Когда вам кажется, что вы уже больше не можете, он может поднять штангу еще пару раз, и именно тогда мышцы плавно, не резко, порвутся. А потом новые, развиваясь, заполнят все свободное пространство. Вот так. И ваша мускулатура обновится и станет сильнее. Почему? Благодаря тому, что вы постоянно преодолеваете сопротивление. Может быть, кто-то из вас сейчас в этом состоянии. Мир рухнул. Вам кажется, что вы не можете больше нести этот груз, что он сокрушает ваши кости, и вы думаете, «Я ни дня так больше не проживу». Но Бог говорит, «Всего один день». Все, что я от тебя ожидаю, это вытерпеть сегодняшний день. И спортсмены знают, что если вы перетерпите какой-то период времени и не сдадитесь, вы станете бегать быстрее, прыгать выше, поднимать больший вес. Или те, кто играет на музыкальных инструментах, так прекрасно смотреть на пианиста, который с закрытыми глазами перебирает пальцами по клавишам. Но, может быть, вы не догадываетесь, что когда-то он играл гаммы до синяков на пальцах. Все мои 4 детей играют на музыкальных инструментах. Все хотели играть джаз, но, знаете, я наблюдал за ними. И будь то пианино, гитара или барабаны, чтобы развить свои способности, им приходилось репетировать снова и снова и снова, дисциплинированно и терпеливо. Понимаете ли вы, над чем работает Бог в то время, когда ваш мир рушится? Для Него это не неожиданность. Он вас любит, Он уже вас простил, Его Дух живет в вас, вы идете к небесам. Его цель в это время – делать вас все больше и больше похожим на Иисуса. Это во-первых. А во-вторых, проявить благодать к другим людям. Ведь Он поможет вам реагировать на события настолько необычным и несвойственным людям образом, что все просто поразятся. Неужели у тебя нет никакой ненависти к твоему бывшему? Как ты можешь нормально относиться к этой компании после того, как они украли твои сбережения? Как ты можешь так поступать после того, что они сделали? И разве вам не захочется дать им прекрасный духовный ответ, что так вы решили, что вам этого совсем не хотелось, но вы решили принять испытание с радостью? Все мы учимся на собственном опыте. И знаете что? Не бывает гипотетической благодати на следующую неделю. Может быть, вы скажете, я не могу так больше, а вам не нужно больше, вам нужно сейчас. Я не могу жить один с тех пор, как меня бросили. недели, и никогда не смогу. А вам и не нужно. Все, что вам нужно, это слушаться Бога прямо сейчас. Сегодня у вас есть благодать поступать так, как нужно, и Бог даст вам все необходимое сейчас, в этот момент. Завтра новая благодать, точно так же, как было с манной. Ее нельзя было разложить по банкам и оставить на завтра. Бог дает все новое каждый день. И если день выдался очень тяжелый, вы получите гораздо больше благодати. А если он не так уж плох, то ее понадобится меньше. Мы же забиваем себе голову мыслями о том, как все будет ужасно через 5 лет. А что, если Иисус вернется через 4 года? Перестаньте думать о том, что будет через 5 лет. Итак, что всегда зависит от меня, ответ – мое отношение. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Терпение. И знать, что благодаря терпению произойдет нечто прекрасное. Третий вопрос. На что я могу надеяться завтра? Ответ. На то, что даже самые худшие обстоятельства Бог обернет мне во благо. Я могу надеяться, что Бог возьмет все самое худшее, что со мной происходит, и сделает так, что это пойдет мне на пользу. 4 стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». А точнее, позвольте терпению иметь совершенное действие. Не сдавайтесь, держитесь сегодня, завтра. Если сложить 7 таких дней, будет уже целая неделя. Спасибо, Иисус! А если сложить 4 недели подряд, получится, что вы продержались уже целый месяц, а 12 месяцев подряд, и вы продержались уже целый год. И теперь, если вы оглянетесь назад, то увидите, что сегодня вы уже не тот человек, каким были год назад, и поразитесь происшедшим переменам не меньше, чем ваши друзья и знакомые. Ведь Бог возьмет уголек, образно говоря, и при помощи трудностей и давления по чуть-чуть, понемногу обратит этот уголек в духовный бриллиант. Люди, которыми вы больше всего восхищаетесь, которые больше всего отражают Христа, на которых вы хотите быть похожи, почитайте их биографии. Они стали такими не потому, что 50 лет отучились в семинарии. Как правило, больше всего отражают Христа те люди, которые больше всего и глубже всего страдали, но не сдались и не пошли на уступки. Они тоже не думали, что дотянут до завтра, но все равно держались за сегодня и позволили терпению иметь совершенствующее воздействие. Посмотрите на слово «совершенствующее», а по-старому «совершенное» – «быть совершенными» означает «быть зрелым». Взрослым, выросшим до своего предела таким, как надо. Вот что означает это слово. И у Бога есть такая картинка вашего будущего. Каким вы сможете быть, отражая образ Христа в своем характере и во всех жизненных обстоятельствах? Быть совершенным в полной гармонии со всех сторон. Прошли годы. Фрэнк окончил университет по специальности физика и переехал в офис одной христианской организации. Вообще, я сразу заметил, как полезно общаться с умными людьми в колледже. У них можно одалживать конспекты и все такое. А Фрэнк очень умный парень. И вот прошли годы, я отучился еще в одном колледже, потом в аспирантуре. Я подрабатывал тренером и ездил с баскетбольной командой по всему миру. Потом, к моему огромному удивлению, Бог призвал меня быть пастором. Я-то думал, что Он использует только очень святых и очень умных людей, а я самый обычный человек, но оказалось, что нет. Вот и в Библии полно примеров обычных людей, так что моя кандидатура подошла. И вот через несколько лет я поехал проведать Фрэнка, поднялся на специальном лифте с рампой для колясок. Фрэнк работал учителем физики. Через несколько лет после аварии он женился. В свободное время он подрабатывал тренером по борьбе. Он и сейчас выскакивает из своей коляски на одних руках и до сих пор может побить почти любого здорового человека. Никогда не забуду, что Фрэнк мне сказал: «Знаешь, Чип, хоть я и ходил на изучение Библии, но до того несчастного случая моя христианская жизнь была очень поверхностна. Меня интересовала собственная персона, а Иисус, постольку поскольку, главным образом то, что я могу от Него получить». Я практически ничего не знал о близости с ним, о его силе, о подлинном смысле жизни, — сказал он. И знаешь что, если бы я и мог, я бы ничего не стал менять в своей жизни, зная Бога так, как сейчас, и зная, что Он сделал во мне и через меня в этой инвалидной коляске, я бы не променял это на возможность снова ходить. Видите, Фрэнк принимал все с радостью. Фрэнк знал, что суть всего происшедшего – испытание его веры. Вы когда-нибудь задумывались о том, что постигающее вас испытание – это завуалированный вопрос «ты вообще веришь или нет?» Или, может, мы с вами, христиане, только в хорошую погоду? Да, я верю в Бога и во Христа, и во все преимущества христианства, когда я извлекаю из него выгоду, но испытание вашей веры производит способность купомония, то есть способность держаться, не сдаваться, не махать на все рукой, хоть вам и очень хочется это сделать. А затем, со временем, это терпение совершенствует вас, и вы становитесь совершенными в Божьих глазах без всякого недостатка. Жизнь Фрэнка – удивительная история. Но того же Бог ожидает от вас, от меня и от каждого человека. Ваш рухнувший мир будет выглядеть иначе, чем у Фрэнка, но в любом случае вам нужно задать себе три вопроса. Что всегда зависит только от меня? Ответ – мое отношение. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Ответ – терпение. На что я могу надеяться завтра? На то, что даже самые худшие обстоятельства Бог обернет мне во благо. И если вы не верите, просто почитайте сегодня вечером Ветхий Завет. Так, между прочим, прочтите о жизни Иосифа и Даниила. Затем перейдите к Новому Завету. Прочтите о Павле и об Иисусе. Также прочитайте биографии отцов церкви. И вы обнаружите, что величайшие святые Божьи проходили через ужаснейшую боль, чтобы отражать Его образ так, как они даже представить себе не могли. И в заключение хочу упомянуть о пяти благословениях, которые произрастают из страданий. Я лишь слегка их затрону, и, может быть, потом вы сможете подробнее обсудить их в малых группах. Они есть у вас в пособии. Там пропущены слова, но сейчас ничего не пишите. Я зачитаю вам пять благословений. Это положительные последствия, добрые плоды, то хорошее, что Бог производит из плохого. И я хочу, чтобы, слушая меня, вы мысленно отметили, чему из этого Бог больше всего учит вас в настоящий момент. А потом, когда разойдетесь по малым группам, поделитесь друг с другом. Мне кажется, сейчас Бог работает во мне над тем-то и тем-то. Итак, благословение, произрастающее из страданий. Первое. Мы вынуждены учиться по-новому доверять Богу. Сам по себе я склонен быть своенравным, гордым и черствым. Но когда у меня проблемы, я вынужден по-новому доверять Богу. Второе. Мы перестаем быть привязаны ко всему временному, суетному и мирскому. Разве не удивительно, как быстро теряют значимость новые машины, телепередачи, билеты на футбол и поиски парикмахера, когда близкий человек в реанимации? Третье. В испытаниях мы становимся свидетелями Божьего существования и силы. Мы читаем книги о великих христианах, но вот что я вам скажу. Когда вы в отчаянии взываете к Богу, Он близок к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Самые замечательные встречи с Богом были у меня. Не когда я был полон силы и энергии, а когда мне совершенно нечего было Ему предложить. «Боже, я никак не могу с этим справиться. Я боюсь за своих близких или стою перед какой-нибудь непосильной задачей». И в такие минуты я видел могучую руку Божью. Так же будет и с вами. Четвертое. Наши страдания служат свидетельством неверующему миру. Мы почему-то полагаем, что нужно забить побольше голов, вырастить идеальных детей, заработать кучу денег, купить хороший дом, в общем, построить безупречную жизнь, а затем сказать: «О, да, кстати, это все благодаря Иисусу». И мир посмотрит и ахнет, но на самом деле он больше смотрит на то, как вы себя ведете, когда вас предают близкие, когда вы заболеваете раком, или ваш внук внезапно попадает в больницу, или вас обманывают на работе. В такой ситуации проявляется ваше христианское отношение. И тогда люди говорят: «Эти истории про Иисуса. Раньше я над ними смеялся, а теперь думаю, может, это и правда. Потому что я представить не могу, как ему или ей удалось сохранить такое отношение в этой ситуации, не иначе, как с Божьей помощью». И пятое. Мы становимся чувствительными, заботливыми и сострадательными людьми. Иисус сказал, что кому многое прощено, те много любят. Те, кто много и глубоко страдали, тоже. В вас появляется нечто такое, что побуждает вас, как никогда раньше, заботиться о людях и протягивать им руку помощи.